Ирина Дмитриевна Савинова. Дело митрополита Арсения Стадницкого. Примечание диктора. В конце статьи имеются ссылки на архивные и печатные материалы. Ссылки не зачитываются. Конец примечания диктора. Перед нами две записки из архивного дела. Первая. Вновь рефтрибунал. 9 февраля 1921 года. Сельский совет просит рефтрибунал отпустить возможное количество билетов на 11 февраля С.Г. по делу митрополита Арсения и Др. Население Никольской и Антоневой слобод 600 человек. Для получения билетов делегируется Тов. Борисов. И вторая. В церковно-ликвидационный отдел губисполкома. 10.02.1921. Ник.Левендаль. Примечание автора. Зав. Отделом губисполкома командирован из Москвы, один из авторов декрета об отделении церкви от государства. Конец примечания автора. Прошу обязательно прислать с подательницей сего мне дела митрополита Арсения и других, так как я не читал этого дела ни одной строчки, а ознакомиться с ним могу только за сегодняшний вечер. Прокурор Куприянов. Митрополита арестовали 20 января 1920 года. Новая власть жестоко притесняла церковь. Декрет об отделении ее от государства позволял беззаконие. Обтекаемость большинства его положений давала возможность обосновывать правомерность любых действий. Освободили митрополита из-под ареста через неделю. Наверное, побоялись вызвать неудовольствие в обществе. Ведь только в Губчака пришло более десятка коллективных ходатайств жителей деревень Межник, Раглицы, Щеглина, Шарок и других с просьбой отпустить митрополита Арсения на поруки до суда. Следствие растянулось почти на год. Выбирали свидетелей, добывали факты. Наконец, сформулировали обвинение митрополита в противодействии мероприятиям советской власти, во внесении сим дезорганизации в гражданскую жизнь Новгородской губернии, в нарушении декрета об отделении церкви от государства и последующих его разъяснений, декрета о похоронах и так далее. Для заседания рефтрибунала был отведен лучший зал в городе, в епархиальном доме. Примечание автора, который теперь получил новое название «Дом искусств». Конец примечания автора. Рядом с митрополитом на скамье подсудимых епископ Алексий Симанский, будущий патриарх, протоиереи Яковцевский, Вихров, Соколов, члены бывшего епархиального совета Фиников и Скородумов. Они проходят по делу епархиального совета. Все обвиняются в контрреволюции. Государственным обвинителем является Левендаль, юрисконсультантом Ульянский, прокурором Куприянов. Юристы Рабинович и Орлов назначены защитниками в порядке трудовой повинности. Митрополит Арсений родился в семье священника села Комарова Хатинского уезда Кишиневской губернии 22 января 1862 года. Назвали младенца при крещении Авксентием. Отец его, Георгий Стадницкий, был молдаванином. Мальчик окончил Единецкое духовное училище, затем Кишиневскую семинарию. Проработав год преподавателем в училище, он поступает в Киевскую духовную академию, которую в 1885 году заканчивает со степенью кандидата богословия. 10 следующих лет Стадницкий преподает в Кишиневской семинарии греческий язык, догматическое богословие, гражданскую историю и церковное пение. В то же время он активно занимается журналистикой, редактирует кишиневские епархиальные ведомости, публикует в них статьи по местной истории, истории взаимоотношений русской и румынской церквей. 30 декабря 1895 года в Петербурге Авксентий Стадницкий был пострижен в монахи и получил имя Арсения. В сане иеромонаха он становится инспектором Новгородской духовной семинарии, а в октябре 1896 года ее ректором в сане архимандрита монастыря преподобного Антония Римлянина. В феврале 1897 года он назначается инспектором Московской духовной академии, читает в ней лекции по библейской истории, а в марте 1898 года становится ее ректором. В феврале 1899 года Арсений возводится в сан архиепископа. В ноябре 1904 года он утверждается в степени доктора церковной истории за сочинение «Исследования и монографии по истории Молдавской церкви». За этот труд Российская академия наук удостоила автора премии графа Уварова, а румынский король пожаловал медаль «Беннамеренте» – «Благомыслящему». За год до этого Арсений назначается епископом Псковским и Порховским. В 1905 году Арсений в сане архиепископа стал членом учебного комитета Синода, а через год возглавил его. В 1907 году Курия монашествующего духовенства избрала его своим представителем в Государственном совете. Он был одним из блестящих ораторов среди депутатов этого собрания. В ноябре 1910 года Арсений занял новгородскую кафедру. Первостепенным делом владыка посчитал сооружение епархиального дома. Открытие нового епархиального дома состоялось 2 декабря 1912 года. Корреспондент столичных церковных ведомостей описал это здание. «Краса всего дома – величественный, громадный, в два света зал-аудитория для лекций, бесед и собеседований. В доме разместились консистория, ее архив, училищные и миссионерские советы, библиотека и иконно-книжная лавка Братства Святой Софии, редакция новгородских епархиальных ведомостей, позднее церковно-археологический музей или древлехранилище. Для приезжающего духовенства было отведено несколько покоев. Одной из первых своих забот Арсений считал попечение о трезвости народа. В Новгороде действовал губернский комитет попечительства о народной трезвости, членом которого состоял Арсений. Он же возглавлял епархиальное братство трезвости, которое вело борьбу с алкоголизмом с 50-х годов минувшего века. Когда в Москве 6 августа 1912 года открылся первый Всероссийский съезд практических деятелей в борьбе с алкоголизмом на началах религиозно-нравственных, председательствовал на нем архиепископ Арсений. Сторонником трезвости он был и в повседневной жизни. Он ряд лет являлся почетным председателем Всероссийского общества трезвости во имя Александра Невского. Материалы за подписью А.А. регулярно публиковались на страницах синодальных церковных ведомостей, его речи и проповеди в новгородских епархиальных ведомостях. В 1914 году в Петербурге вышел двухтомник «На духовной эстраде. Слова и речи» архиепископа новгородского Арсения. 3 апреля 1913 года в епархиальном доме состоялось торжество по случаю открытия церковно-археологического общества. Арсений был инициатором и создателем общества. Первое такое общество он организовал, еще будучи в Пскове. «Уважение к национальной старине – признак высокой культуры», – говорил он в речи на открытии общества. Основные направления его работы – описание ценностей, находящихся в церквях и епархии, икон, рукописей, утвари, самих храмов, сбор коллекции для музея древлехранилища. Велся сбор литературы для библиотеки. Большое внимание было уделено разбору и приведению в порядок консисторского архива. Обществу удалось выпустить один том трудов своих членов. Почетный председатель общества, архиепископ Арсений, на его заседаниях не только присутствует, но и активно обсуждает все вопросы, вносит свои предложения, а то и средства. В мае 1915 года архиепископ был награжден орденом святого Александра Невского. Ранее он был награжден орденом святого Владимира III степени, святой Анны I степени, румынским орденом короны III степени, сербским святого Саввы II степени, турецким Меджидии I степени. Архиепископ принялся за возрождение церковного песнопения. Во время летних каникул в губернии стали проводиться певческие съезды с одновременной организацией краткосрочных певческих курсов. Затем была создана специальная школа псаломщиков. Двумя выпусками вышел сборник песнопений «Спутник псаломщика». С начала Первой мировой войны церковь в числе первых взяла на себя заботу об осиротевших семьях, раненых солдатах, беженцах. Стали создаваться попечительские советы для оказания помощи семьям фронтовиков. 30 июля 1914 года и в Новгороде был образован епархиальный комитет под председательством архиепископа Арсения. Помимо контроля и координации деятельности приходских попечительских советов, комитет наметил собственную программу. Исключительно на монастырские взносы содержать для раненых защитников Отечества лазарет на 40-50 кроватей. Исключительно на средства духовенства и процент отчисления служащих духовного ведомства оказывать помощь семьям воинов. Организовать склад вещей для лазарета и для отправки на фронт. Склад должен был существовать за счет пожертвований от населения. Первая партия раненых прибыла в Новгород 10 октября. Несмотря на открывающиеся в городе лазареты по линии земства, мест было недостаточно, и Арсений отдал для увечных воинов епархиальный дом. В зале его была обустроена палата, в остальных помещениях – подсобные службы. После февральской революции, учитывая необходимость перемен, Синод создал специальную комиссию по рассмотрению разного рода мероприятий в епархиальной церковной жизни. Председателем ее был назначен член Синода архиепископ Арсений. Комиссия разработала документ о привлечении духовенства и паствы к более активному участию в церковном управлении. Были намечены мероприятия по реорганизации и новгородской епархии. 15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный собор Русской Православной Церкви. Он решил восстановить упраздненное еще Петром I патриаршество и выдвинул трех кандидатов на патриарший престол. Среди них был и архиепископ Арсений. Избранный собором 5 ноября 1917 года патриарх Тихон возвел Арсения в сан митрополита. 23 января 1918 года был издан декрет об отделении церкви от государства. Поместный собор 25 января 1918 года принял постановление, в котором подчеркивалось, что этим декретом узаконяется открытое гонение как против церкви православной, так и против всех религиозных обществ. Во исполнение декрета Президиум Новгородского губисполкома 3 июня 1918 года издал постановление о передаче отделу народного образования здания епархиального дома, духовной семинарии и духовного училища. Собрание православных приходских советов Новгорода и правление Союза во имя Святой Софии выразило несогласие с этим решением. Разумеется, решение собрания не возымело никакого воздействия. Стали поступать сообщения о расстрелах священников. На какие-либо протесты митрополита ответ был однозначен – революционная необходимость. Не на что стало существовать канцелярия епархиального совета. Власти запретили проводить любые сборы в церкви. Церковно-ликвидационный отдел наложил арест на всю переписку митрополита. Почту ему вручали после ее досмотра. От канцелярии требовалось подавать отчеты о полученных суммах по почтовым переводам и их расходованию. В церковно-ликвидационный подотдел и в ГУБЧК в 1920 году идут десятки коллективных ходатайств о разрешении митрополиту Арсению выезжать на богослужение в церкви губернии. В это время он находился под следствием по делу епархиального совета. И подотдел регулярно выдавал удостоверение ему на посещение городов и сел губернии. Арсений понимал, что судить его будут не за злостную контрреволюцию, хотя были попытки обвинить его в связях с белым движением, а за то, что не спешит признать новую власть и выполнять ее постановления. Свидетелей по делу вызвали всего 15 человек, из них 12 в трибунал не явились, представив справки от врачей о своей болезни. В приговоре главным обвинением в адрес митрополита Арсения прозвучало: «Заведомо зная, что со времени издания декрета Совнаркома от 23 января 1918 года все церковные организации лишены прав юридического лица и права владения капиталами, утверждал журналы епархиального совета, рассылал от своего имени и совета указания касательно бракоразводного процесса судопроизводства церковников. Основные страсти разгорелись именно по бракоразводному процессу и погребению. Дело в том, что декретом заключение браков, их расторжение, а также вопросы погребения полностью передавались гражданским властям. Постановлением же патриарха и синода, в частности, устанавливалось, для удостоверения беспрепятственности к бракосочетанию священник обязан требовать подписку жениха и невесты, а также четырех свидетелей, удостоверяющих отсутствие канонических препятствий к браку, причем ими могут быть представлены и письменные доказательства, которые в подлиннике или копии остаются при деле. Революционные следователи вцепились в эти «письменные доказательства» и стали толковать это выражение как «судебный розыск доказательств», что означает подмену юридических органов, а следовательно, противодействие декрету и так далее и тому подобное. Сам митрополит назвал это словосочетание всего лишь неудачным. То же самое касалось выражения «разрешение погребения». Опять обвинение. Церковь вмешивается в гражданские дела. А суть состояла в том, что церковь не разрешает хоронить на православном кладбище иноверцев и самоубийц. Только в особых случаях по разрешению местного епископа из данного правила допускаются исключения. Вот в этих вопросах, а также в продолжающихся церковных сборах, и была усмотрена злостная контрреволюция. Проходившие по делу священники были обвинены в подчинении митрополиту, в исполнении его указаний, противоречащих декрету. Что касается гражданских подсудимых лиц и прежде всего преподавателя семинарии Финикова, то его вина заключалась в издании новгородских епархиальных ведомостей, редактором которой он был в течение многих лет. Обвинялся он и в публикации материалов, враждебных советской власти. Вот несколько сообщений епархиальной хроники. В субботу на Масленице по распоряжению местного исполнительного комитета расстрелян священник Вельской церкви Устюженского уезда Павел Кушников. Убиенному было предъявлено обвинение в сношениях с Белой гвардией. Накануне в селе Белые Кресты, как передают исполнители приговора над отцом Павлом, были расстреляны 5 человек, обвиненных в организации Белой гвардии. Это все бывшие военные, офицеры. Их обманом обезоружили, затем загнали в хлев и там перебили. Март 1918-го. На днях совершенно произвольно представителями Перелуческого волостного совета был схвачен в Ореховской волости и сбит дорогой прикладами и кнутовищем священник села Орехово Иоанн Попов и заключен под арест в Перелучах. Лицо его – сплошная рана. Такой произвол переполнил даже меру революционного режима. По распоряжению сборовичей Иоанн Попов, освобожден из-под ареста, возвратился к месту своего служения. Процесс по делу митрополита Арсения явился составной частью волны подобных судилищ по всей России. Трибунал признал всех виновными и подверг их наказанию. Но, учитывая амнистию в ЦИК от 6 ноября 1920 года, оно было определено условным. Митрополит Арсений, протоиереи Соколов и Ковцевский, Фиников и Скородумов к 5 годам условного лишения свободы, остальные – к 3. Митрополиту было предписано выехать на постоянное жительство в Архангельск. Как вспоминали современники, после оглашения приговора одна часть присутствующих зааплодировала, а другая выстроилась в очередь за благословением к митрополиту. От последнего слова он отказался. Кассационный трибунал в ЦИК рассмотрел решение новгородского рефтрибунала. Приговор Арсению об условном лишении свободы на 5 лет был оставлен в силе, но высылка в Архангельск отменена. А как отнеслись новгородцы к суду над митрополитом? 21 января 1921 года в рефтрибунал обратились крестьяне из деревни Рышево. «Мы, прихожане Рышевской церкви, признаем духовную власть и архиерей нам нужен. Добровольно мы собираем пожертвования на архиерея и верим ему, и идем к нему по делам наших христианских обязанностей. Если не будет у нас архиереев, то не будет и священников, на что мы не согласны, и какая же будет тогда свобода вероисповедания? 6 февраля группа верующих Бронницкой и Новосилецкой властей провела собрание, на котором выслушала доклад своего посыльного Гаврилова. Ему было доверено ознакомиться в Новгороде с делом митрополита. Собрание постановило: в случае обвинительного приговора просить трибунал не приводить в исполнение приговор до пересмотра этого дела в ВЦИКе, куда об этом деле будет нами направлено ходатайство в самом непродолжительном времени. Приведем письмо, которое не нуждается ни в каких комментариях. Не входя в обсуждение возводимых на митрополита Арсения обвинений, я, как гражданин и как человек, считаю долгом сообщить трибуналу следующее. Когда я в последний раз в конце 1916 года сидел в новгородской тюрьме, когда по стараниям жандармской власти мне угрожали самые суровые кары за противогосударственную и противоцерковную деятельность, ко мне, политическому преступнику, еретику, непримиримому врагу церкви, явился в камеру тогдашний архиепископ, ныне митрополит, Арсений. В присутствии трепетавших перед ним властей он протянул мне руку для приветствия. Когда я, между прочим, рассказал ему, как бессовестно и грубо налегает на меня жандармский ротмистр Окунев, он в присутствии смутившихся губернатора, прокурора и других сказал: «Захотели вы, чтобы жандармский ротмистр был приличным человеком?» За мое освобождение хлопотал тогда известный ученый Кани, но мне хорошо известно, что Арсений сделал все, что мог для облегчения моего положения. Я полагаю, что революционный суд учтет этот момент для характеристики обвиняемого. Человек, пользовавшийся огромной привилегией власти, пренебрег своим положением и пошел на помощь к своему политическому и кастовому врагу. Он помог тому, кто разрушал старую церковь и старое государство. Это письмо направил в суд известный толстовец Молочников, с которым Лев Толстой был знаком и состоял в переписке. Летом 1921 года в Поволжье случилась засуха. Начался голод. Патриарх Тихон в августе 1921 года основал Всероссийский церковный комитет помощи голодающим, который был, однако, признан в ЦИК излишним и был упразднен. 14 февраля 1922 года патриарх обратился с воззванием к народам мира и православному человеку, призвав их помочь голодающим. Воззвание патриарха дошло до Арсения в личном письме от неизвестного корреспондента. Митрополит попытался устроить в своей епархии особый комитет помощи страждущим, о чем написал воззвание к верующим. Однако власти не разрешили его публиковать. Тогда Арсений стал постоянно обращаться к верующим с амвона. Сам митрополит сдал в губернский комитет Помгола личные драгоценности. Золотой крест с 11 бриллиантами, золотой наперстный крест без иконок, золотую панагию с золотой цепью, в панагии имелось 73 жемчужины, 2 хризолита, 2 сапфира, 2 рубина, 1 изумруд. Однако добровольная сдача церковью и верующими ценностей была невыгодна властям. Она поднимала авторитет церкви. 23 февраля 1922 года под напором Политбюро РКПБ в ЦИК принимает декрет о насильственном изъятии всех церковных ценностей якобы в пользу голодающих. Эта политика была направлена на использование отчаянной ситуации голода не для сотрудничества с церковью, а для организации ее разгрома. В разъяснении к декрету строго запрещалось заменять церковные ценности продуктами, золотом, деньгами. Эта грабительская кампания началась и в новгородских церквах и монастырях. Предвидя недовольство верующих и возможные их с властями столкновения, Арсений обратился к пастве с воззванием, опубликованным в «Звезде» 22 апреля 1922 года. «Если у нас есть, что пожертвовать взамен церковных вещей, не упустим этой возможности. Если же нечем жертвовать, то и без золота и серебра храмы наши останутся храмами, и святые иконы – святыми иконами. Прошу вас не допускать при этом никакого насилия в той или иной форме». И все же по губернии прокатилась волна народного недовольства ограблением церквей. В Старой Руси это недовольство обернулось трагедией с убийством, причем случайного человека. Но на скамью подсудимых сели священники, обвиненные в фанатизме и вредном воздействии на прихожан. Пылаев и Орлов были приговорены к расстрелу. Суд призвал власть отдать под суд патриарха Тихона и митрополита Арсения. Выразили свой протест против изъятия ценностей и жители Новгорода. Они провели собрание во входе в Иерусалимском храме и высказались против постановления правительства, с которым собравшихся познакомил представитель губосполкома Терешков. И снова заседание рефтрибунала. Вновь на нем появляется митрополит Арсений. На сей раз он вызван в качестве свидетеля. Что касается упомянутого выше собрания в Новгороде, организаторы которого попали на скамью подсудимых, то он знал о нем, но не предвидел, по какому руслу оно пойдет, и поэтому не мог благословить его проведение. Четыре человека, среди которых одна женщина, были приговорены к расстрелу. Вскоре после этих событий митрополит Арсений был привлечен к суду по делу патриарха Тихона и покинул Новгород. До 1923 года он содержался в Бутырской тюрьме, ощущая угрозу расстрела. Обновленческие архиереи пытались склонить его на свою сторону, но он остался непреклонным. После освобождения из-под стражи патриарха Тихона вышел из тюрьмы и митрополит Арсений. Но эта свобода обернулась бессрочной ссылкой в Ташкент. Вышедший из-под ареста заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий Строгородский 18 мая 1927 года образовал Временный патриарший синод. Первым членом его состава он сделал митрополита Арсения. Однако из-за ссыльного положения тот не смог присутствовать на заседаниях синода и лишь через переписку участвовал в рассмотрении тех или иных вопросов. В 1933 году митрополит Арсений определением синода был переведен на Ташкентскую кафедру. Его пребывание на ней совпало с новой антирелигиозной кампанией 1930-х годов. Местные власти получили право закрывать храмы без согласования с центральными органами. В пользовании православных Ташкента осталась часовня рядом с кладбищенским храмом во имя святого Александра Невского. Возле ее стен и похоронен митрополит Арсений, скончавшийся 10 февраля 1936 года. Конец статьи. Статья прочитана по изданию. Савинова Ирина Дмитриевна. Дело митрополита Арсения Стадницкого. Вопросы истории. 1999 год. Номер 6. Страницы 139-144. Текст читала Наталья Семина. Редактор звука Екатерина Степанова. Запись произведена в Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» в 2018 году.